тут Ганна Соусі і мій гость, былий начальник СІЗО номер 1 у Менску, так званий Володарки, Олег Алкаєв, ён аўтар кнігі «Расстрельная команда». Олег Алкаєв у 2001 годзе выступіў з выкрыццем у справе аб выкраданні меркаваным забойства вядомых беларускіх палітыкаў. І калі яму стало відавочна, што праваахоўныя органы не маюць намеру рабіць расследаванне, Олег Алкаєв з'ехаў і атрымаў у 2002 годзе палітычны прытулак у Нямеччыне. І наша размова будзе тычыцца сённяшняй публікацыі ў аўтарытэтным брусельскім выданні і ў «Абсервер», дзе быў апублікаваны запіс размовы 2012 году з удзелам кагосьці, чый голас нагадвае голас тагачаснага старшыні КДБ Вадзіма Зайцева. І вот паводле гэтай размовы Александр Лукашэнка і КДБ планавалі забойствы сваіх апанентаў у Нямеччыне, і сярод іх, сярод асобаў, чыё забойства было планаванае, быў і Олег Алкаєў. Олег Леонидович, добрый день, расскажыце, калі ласка, што вам вядома пра гэта?
Добрый день. Ну, Ганна, для меня эта информация не новая. Просто сейчас я узнал в деталях об этом коварном замысле. В 2012 году меня персонально предупредила комиссар полиции, женщина, кстати, комиссар полиции Берлина, о том, что планируется мое забойство. Но без всяких деталей. Просто они взяли меня под охрану, сказали, что мы обязаны обеспечить вашу охрану. И я попросил, чтобы это было только негласно. Ну, без всяких там откровенных полицейских участков там возле дома или полицейских постов. Вот. Я знал, что есть люди, которые работают над этим, в частности, Игоря Макара. Вот. Ну, в деталях я не был знаком, в общих чертах, да. Ну, вот ему удалось, большое ему спасибо, удалось пролить свет на эту, скажем так, тайну. И надеюсь, что все-таки реакция общественности будет соответствующая. Потому что все время у нас глава республики находился за кадром. Он не ведает, он не знает, его всю жизнь обманывали. Сегодня вот поступила информация, которая позволяет сомневаться в его искренности, потому что КГБ действует только, если милиция действует хотя бы где-то в интересах народа, да, то КГБ только в интересах правящей элиты, а конкретно первого лица государства.
Скажите, калі ласка, ці тады вам немецкая полиция патлумашила некие детали гэтага магчымага нападу и той небяспеки, якая вам была? Ці яны сказали, что это с боку Беларуси, яких особо с боку Беларуси?
Нет, нет. Ну, немецкая полиция устроена очень просто, без лишних сантиментов, без лишних слов. Вам угрожает опасность, мы обязаны вас охранять.
И как долго вас оховывали?
Они меня, я не знаю, я отказался от персональной охраны. Я же не президент, не премьер-министр. Зачем мне нужен полицейский, там где-то пост какой-то? Хотя об этом шел разговор, но это мне не нужно было. Это ж мешает жить. Вот. А негласное наблюдение, оно по сей день, возможно, идется. Ну, сейчас техника позволяет это делать. У меня есть телефон, у меня есть компьютер. Мое перемещение фиксируется по телефону. Там по GPS, где я нахожусь, я могу дать в любой момент сигнал о каких-то подозрениях. Вот. Но они гарантировали безопасность только на территории Германии. Если вы поедете куда-то, то мы там вам вряд ли чем поможем. Поэтому здесь, да.
Олег Леонидович, вы ключевая особа у справе раскрытия об сникнении тем меркованным забойстве ведомых политиков Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского. З'їжджаючи з Білорусі, ви мелі шерох документальних підтвердженняў того, яким чином могло адбыцца їх забойство. Ці зв'язуєте ви гэтай пагрозы непосредственно з той інформацією, якою ви володаєте, якою ви обнародовали?
Да, ну то, что было обнародовано, оно, видите как, особого беспокойства вызвало, беспокойство, но не более того. У нас народ так устроен, вроде бы это меня не касается, как-то все там остальное перетрется. Но я работал же над продолжением и довольно успешно работал, просто пока не опубликовано. И, наверное, рановато опубликовать, потому что там живые люди участвовали в этом процессе, ну, помогали мне. Вот, и надо прежде всего о них подумать. Ну, и не дать возможность нашим властям устранить ошибки свои, которые они допустили в ходе этих преступлений.
Вот, поэтому... А что вам известно про погрозы на адрес Владимира Бородача, былого командира бригады спецназа Министерства обороны, Вячеслава Дудкина, былого выконавца обов'язку начальника отдела по борьбе с коррупцией, бо они так само в этом, их имена фигурують в этом расследовании?
Вячеслав Дудкин, это был носитель, он и есть носитель очень большой информации. Очень большой информации. Насколько Владимир Бородач обладал информацией, ну, это надо у него спросить. Что-то он рассказывал там то про кассету с записями казни Захаренко. Ну, возможно, он тоже носитель информации, потому что он входил, в общем-то, в тесный контакт и с Захаренко, и с Гончаром, и общался с ними. Понятно, что если уж это... частым гребешком это подметать все, то там еще много кого можно туда в этот список включить. Вот. А Шеремет, он был вот сегодня, и, вернее, вчера там вопрос коснулся там, о переиздании книги моей. У нас был замысел Шереметом переиздать, и мы работали над продолжением. Вот. И ну, он со своей стороны работал, в общем-то, помогал. Я со своей стороны, я собирал информацию, писал ее, он редактировал. Вот. Но по замыслу у нас должно быть выйти второе издание книги, но не вышло.
Я нагадаю, что Павел Шеремет был редактором вашей книги «Расстрельная команда», так?
Да, он и издатель. Он
и выдавцом, и выдавцом.
Вот. И мы с ним контактировали и работали над продолжением. Ну, я его предупреждал, кстати. Лично предупреждал: Павел, готовится что-то серьезное против тебя. Но он даже мне не ответил. Он, видимо, занят был, у него был переезд на Украину, и там, в общем-то, со своими проблемами он к этому серьезно не отнесся. Ну, вышло так, как вышло. А Шеремет был носитель информации и опасен чем был еще? Он имел доступ к средствам массовой информации. Он человек медийный. Я, допустим, человек кабинетный, да, а он медийный. У него там и радио, и телевидение было. Он в любой момент, как вы, мог кнопку нажать и озвучить что-то на весь белый свет. Мог это сделать. В этом он был опасен. Ну, и как носитель информации, как издатель, и как продолжатель работы вот над продолжением книги, ну, конечно, он был опасен.
Павел Шеремет забитый, Владимир Бородач у эміграції політичної, як і ви, а Вячеслав Дудкін, де він так само за межою Білорусі?
Да, він за межою, я з ним виділся, зустрічався за межою.
Як ви меркуєте, який буде розвилас, який буде протяг гэтага розслідування гучного, яке тепер опубліковане?
Ну, дело в том, что оно сегодня, вот после этой публикации, оно должно выйти на более высокий уровень. Вы понимаете, раньше все крутилось в каком-то среднем звене, которые сами решения принимать не могли, требовали каких-то веских доказательств. Ну, лично от меня требовали. Вот. Ну, у меня доказательства, которые были, может быть, они достаточны для нашего быстрого суда, да, для белорусского, а для бюрократии или бюрократии европейское этого мало. Вот, более конкретные должны быть доказательства. Сегодня, помимо того, что имеется информационный повод, это для журналистов. Ну, понятно, где-то журналисты просто журналисты, а где-то журналисты – это четвертая власть в государстве. По крайней мере, в Германии и в Европе. Это четвертая власть. К ней обязаны прислушаться, здесь обязаны прислушаться. И сделать выводы. И прислушаться уже на качестве на новом уровне. Допустим, на уровне, по крайней мере, правительства. То где-то все в переулках, в закоулках эта тема бродила, где-то ее осветит. То в Страсбурге на каком-то совещании, там, где сидит 500 депутатов, послушали, ну, как детектив какой-то. Пошли пообедали и забыли. Никто там решение не принимает. Ну, как они говорят, выражают озабоченность. Вот. Или там международная амнистия, которая, значит, постоянно что-то требует, но их никто не слушает. нет механизмов воздействия на принятие решений. Вот эта вот информация дает такой механизм, по крайней мере, спросить. По крайней мере, спросить. Господин Лукашенко, господин там, председатель КГБ новый, там, Тертель, вы подтверждаете или опровергаете? Что делает нормальный человек? Если он не подтверждает, он обращается в суд. Тот же Зайцев. Меня оклеветали. Давай в суд. Тогда будет работа со свидетелями. Кто записал, как записал, где, при каких обстоятельствах. Но в суд никто никогда не обращался по этому поводу. Делает вид, что ничего не произошло. Вот в этом и была проблема. Допустим, меня многие спрашивали, а что спрашивали? Козулин когда-то на своей регистрации в качестве президента прямо показал мою книгу и спросил. Сидел президент в зале. Если, говорит, здесь клевета изложенная, я требую возбудить уголовное дело против Алкаева. А если это нет клеветы, тогда требуют принять меры Павличенко. Но ни к нему, ни ко мне никто никаких мер не принял. Вы понимаете? Делайте вид, что просто этого не было. Сегодня это немножко новый уровень. Я надеюсь, что это будет новый уровень. По крайней мере, обратят внимание те люди, которые раньше этого не замечали. На фоне там разных пандемий, коронавируса и прочего, не замечали. Сегодня, я думаю, что там, где реально существует четвертая власть, там обратят внимание.
Олег Леонидович, вот у меня опошнее пытание вельми важное. Вы не одно еще говорили про то, что когда изменится улада, когда 30 человек будет стоять у чарзе, как дать показания у справе зникнения и меркованных забойства белорусских политиков. Минул час, так, были спробы позбавиться от светков. Кто-то не дожил до этого часу. Как шмат светков засталось живых?
Мне трудно сказать, но тех, о ком я говорил, они все живы. В первую очередь жив Павличенко. Мне другие не нужны, в общем-то, свидетели. Павличенко, Шейман, Сиваков, дай бог им здоровья, чтобы они дожили. Упаси Боже, чтобы там коронавирус их не коснулся. И там ряд других бойцов, прямо и косвенно участвовавших в этих преступлениях. Чтобы дожили все лица, которые вели расследование. Допустим, такая дама Светлана Байкова 2 года вела следствие по делу Захаренко, за что получила орден. Но 2 года она искала Захаренко в Германии. Сейчас она живет, здравствует, ничего, спокойно. Есть еще ряд следователей, которых и хорошие следователи, добросовестные, которые имели прямое касательство к этим всем вопросам. Это я говорю про официальную часть. Есть уже примерно 5 председателей КГБ. Дай бог им всем здоровья. Министр внутренних дел, в обязанности которой входило это расследование, который в курсе всех событий. Вот эти свидетели. А зачем другие-то нужны? Ну, как бы, зачем мне нужен прапорщик, который копал могилу и закапывал? Он и так за свое ответит. Он, может быть, считал, что делает государственное дело, поэтому к нему и спрос другой. Они все живы, здоровы, их число увеличивается. С каждым новым назначением, это вот министр внутренних дел, председатель КГБ, их число увеличивается, они все ответят. Прокуратура также касается. Это длящееся преступление. Вот это должностное длящееся преступление. Ну, вот мое письмо председателю КГБ Зайцеву по поводу вот этого убийства. Я ему написал в том же 2012 году. Я все читать не буду, если нужно, я ему пришлю для ознакомления. Но в конце я ему написал, я одну фразу хочу, чтобы вы послушали, это было в 2012 году. Я обращаюсь к вашему благоразумию. Сложившаяся ситуация невыгодна никому. Мне по причинам, которые я изложил выше, вам лично по причине зарождения на территории Беларуси преступного замысла, который должен быть реализован в другой стране. В итоге все это будет называться актом терроризма, отвечать за который придется опять вам. Государству в целом грозит крайне неприятный международный скандал, который не добавит авторитета его руководителю. Я буду ждать ответа 10 дней. Если его не будет, то считаю себя свободным от всех обязательств и в дальнейшем буду распоряжаться информацией по этому делу по своему усмотрению.
Все отримали вы отказ?
Да нет, конечно, 25 мая 2012 года. Вот после этого я начал сам небольшие поиски. И они меня, в общем-то, вывели на нужный уровень, где Я уже нашел подтверждение из других источников, а потом уже вот сегодня эти источники вышли официально. Прошло много лет, 8 лет прошло. Но в то время я написал ему. Написал, что меня предупредили. И я, хотя мне не сказали, какая страна, но кому я еще нужен, кроме родимой Беларуси? Да никому, конечно. Вот. И в то время я еще не знал конкретно ничего. Вот только предупреждение. Но у меня уже точно... картинка нарисовалась. Вот и все.
Дякую, великий Олег Леонидович, тримайтесь. Это был Олег Алкаев, былый начальник.
Уже 20 лет.
Радіно Менску. Чего найлепшего.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Подкасты «Радио Свобода». «Праский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, шановное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. И удельники нашей сегодняшней передачи – политичные аналитики Вадим Мажейко. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта загадка ўсебеларускага народнага сходу. Александр Лукашенко падпісаў указ пра яго правядзенне 11-12 лютага. Будзе удзельнічаць 2700 чалавек. А вот на конт парадку дня ёсць невялічкі сакрэт. Ну, мы памятаем, што Александр Лукашенко яшчэ ў жніўні, выступаючы на МЗКЦ пасля выбараў, сказаў, што будзем мяняць канстытуцыю, будзе ў вас як бы новы прэзідэнт, і маўляў, вот-вот, пад ціскам вуліцы я не сыду, а так-то як бы, гатовы. Потом была сустреча в Сочи, где Лукашенко уже больше выразно обещал, что да, вот будем менять конституцию. И он напрост сказал после, что вот у нас всебелорусский народный сход, это такая вершина демократии, значит, расцвет самый, вот, и надо его зарабить, в конституцию вписать, значит, чтобы это был конституционный орган. Вот, и там и будем менять конституцию. Вот вы, Валер, тогда написали, что вот как бы конституционный переворот. Ну, а зараз, как у Лермонтова, когда дым рассеялся, Грушницкого не было на краю обрыва. Лукашенко обещает, что на этом самом всебелорусском сходе, ну, будет обмеркованная пятигодка прошедшая, будет на планы на наступную. А что тычется всяких инших, так сказать, переворотов, всего иншего, Конституции, он сказал, что мы, не, вот этот самый сход, не повинен, так сказать, плясать под дудку всяких замежных, так сказать, дарацев. Ну, дарацы там были только одни, это российские. Все остальные, там и Захад, и там оппозиция, скажем, которая находится за межой, она только, так сказать, этот сход лая. Вот, так что вот как бы... Отремливается, что кинули Владимира Владимировича-то? Валер, вот, что это означает? Это не опошнее слово, может быть. Ну, вот. Лукашенко не сказал, что на этом сходе не будет обмерковываться никакая конституция. Нет, он сказал, что вот зараз вот такие пункты. А до лютого еще полтора месяца. Может, какие-то идеи придут в голову?
Так, сапраўды, Лукашенко вельмі хутка меняе сваю пазіцыю. Зусім недавно, тыдні 2-3 таму, ён казаў, што трэба прыдаць этому сходу канстытуцыйны статус. Это, і больш таго, аб'явіць гэты орган вышэйшым органам дзяржаўнай улады. Ну, а цяпер, вось, на ўчорашній нарадзе ён увогуле не згадаў ні канстытуцыю, ні канстытуцыйны статус гэтага сходу. І таму ствараецца ўражанне, што увогуле гэта праект канстытуцыйнай рэформы спускаецца на тармазах. Зразумела, за месяц яшчэ шмат што можа памяняцца, але вот тое, што сёння, здаецца, што менавіта так. Я хотел бы звернуть увагу, что вот эта идея конституционной реформы, она з'явилась хутчэй с подачи Москвы, чем по уластной инициативе Александра Григорьевича. Зразумела, ён казаў пра гэта яшчэ і год таму, і два таму, але тады гэтая рэформа мела зусім іншы сэнс. А вось пасля выбараў, пасля выбуху пратэсту, гэтая канстытуцыйная рэформа стала адыгрываць ролю, ну, некага такога кампрамісу з грамадствам, некай маркоўкі, некага перніку. Вось, маўляў, ну вось, народ хоча пераменаў, ну дык вось вам будуць перамены, пачнем з канстытуцыйнай рэформы, вы кажаце пра дыктатуру ў Беларусі, ну дык вось, у новай канстытуцыі паўнамоцтвы прэзідэнта будуць зменшаны, перададзены гэтыя паўнамоцтвы іншым органам улады, і такім чынам канстытуцыйная рэформа гэта было некім элементам кампраміса з грамадствам, некім крокам насустрач грамадству, ва ўсякім разе так яна трактавалася дзяржаўнымі медыямі. Прычым цікава, што расійскія палітыкі Пуцін і Лаўроў часцей і больш казалі пра гэтую рэформу, чым сам Лукашэнка. Ну і вось, сапраўды, былі некія сходы, падчас якіх там мясцовыя вертыкальшчыкі, депутаты сустракаліся з працоўнымі калектывамі, і нібыта там вот эта канстытуцыя абмяркоўвалася, але праект яе так і не з'явіўся публічна. Ну і вось цяпер высвятляецца, што як бы Всебеларускі народны сход, ну, ва всякім разе пакуль не збіраецца абмяркоўваць гэтую канстытуцыю. І ў мяне такое ўражанне, ну, гэта версія, гіпотэза, што Лукашэнка пагадзіўся на гэтую канстытуцыйную рэформу, на гэты так званы кампраміс з грамадствам пад ціскам першае пратэстаў, другое пад ціскам Расіі. Цяпер, калі ён палічыў, што пратэст ён задушыў, што ён узяў сітуацыю пад кантроль, ну, то цяпер канстытуцыйная рэформа асабліва і не патрэбна. Таму я цалкам дапускаю, што гэты праект будзе спушчаны на тармазах, ну, ці можа расцягнецца на колькі гадоў, ну, можа на 5 гадоў, як і Лукашэнка лічыць. Калі будзе некая канстытуцыя, то напередадні 25-го года, напередадні, як ён лічыць, новых прэзідэнцкіх выбараў.
Вадим, а вот як вы лічыце, вот той парадак дня этого сходу, які аб'яўлены, это як бы апошняе слово, это ўжо так і будзе, ці это такі элемент гандлю, як Лукашэнка. Лукашэнка, старэчы, і па эканамічным, і палітычным пытанням, так сказаць, гадамі, ён даціскае, да, ён выціскае з партнера да апошняга. І вот не выключана, што праз тыдзень, праз месяц, можа, увогуле напярэдадні таго сходу, ён абвесціць, не, ну, вот, все-таки канстытуцыю абмяркуем. А это вот он такой, так сказаць, займае пазіцію запыту, што, а я не хачу канстытуцыю абмяркоўваць. І хай у яго яе выкупаюць, ну, там, расейцы, напрыклад. Вы не выключаеце, вы такі сцэнар выключаеце, ці все, ён уже вырашыў, што все, хопіць этих гульняў, і ўжо як бы вот оно будзе так.
Ну, глядзіце, мне здаецца, што гэта цалкам у стылі Лукашэнка, да апошняга, па-першае, не казаць некую фінальную рэч, заўсёды потым мяняць планы і мяняць свае словы. Бо тое, што Лукашэнка сказаў зараз, гэта, канешне, яшчэ нічога не значыць, што праз там тыдзень, два ці месяц ён цалкам не памяняе сваю пазіцыю публічна. Таму сапраўды, і ну, тым больш, што зараз не было ж сказана, што там, ну, Всебеларускі народны сход там ніякім разе нішто ніколі не будзе абмяркоўваць канстытуцыю. Ні. Таму Лукашэнка любіць займаць такую гнуткую пазіцыю. І сапраўды таксама да апошняга гандлявацца, маўляў, ну, ці не атрымаецца нешта там, ці то ад Расіі атрымаць, можа, крыху болей. Ну, да таго ж, заўсёды Лукашэнка сапраўды, як слушна вы казалі, ён раней так казаў пра змену канстытуцыю, пра транзіт улады. Але старыя аўтарытарныя лідары, яны робяць транзіт, калі яны моцныя, калі іх усё пад кантролем, ну, як добры прыклад, як адпаведна рабілася ў Казахстане, калі Назарбаеў быў моцны, тады разумеў, што ён можа, як ён лічыў, правесці транзіт. А Лукашэнка зараз усім у іншай сітуацыі, і безумоўна рабіць вось такія змены ў канстытуцыю, усё гэта не яго, не столькі яго ўласнае рашэнне, хутчэй як некі вось фактычна вымушаны прымусці то грамадства Расіі. А, ну, значыць, Лукашэнка, як і ніхто з нас таксама, не асабліва любіць нешта рабіць пад прымусам, не па сваіх планах. Тому в гэтым сэнсе гэта не тое, што мне падабаецца. Іншая справа, што жыццё прымушае. Але мне здаецца, што фактычна так ці інакш планы па зменах у Канстытуцыю і па наданні некага моцнага юрыдычнага статуса ВНС яны ёсць. Бо гэта, ну, прынамсі, цалкам лагічна. ВНС, як такая цалкам псевдодемакратычная форма, яшчэ больш псевдодемакратычная нават, чым беларускі парламент, то бок нават не трэба ніякіх афіцыйных працэдураў выбараў. У гэтым сэнсе значна больш зручная для Лукашэнкі і значна больш кіруема. І таму Лукашэнкі, канешне, было б прасцей, каб ён мог не праводзіць выбараў, і, адпаведна, мог не праводзіць рэферэндум па Канстытуцыі, а мяняць яе праз Беларускі народны сход. Для Лукашэнкі, канешне, пасля 2020 года гэта быў бы найбольш зручны сцэнар. Ну і таксама я не выключаю магчымасць нейкае стварэння такіх квазі-прэзідэнцкіх функцый у кіраўніцтву ВНС, у тым ліку, каб Лукашэнка не абавязкова сыходзіў на гэтую пасаду напроз зараз. Але, прынамсі, каб у яго быў такі, маўляў, чорны ход, каб ён разумеў, як ён можа сысці, і, прынамсі, уяўляць сабе, што будзе захоўваць нейкі кантроль над сітуацыяй. Ну, я, прынамсі, сумняюся, што потым гэта спрацуе, але, прынамсі, пакідаць сабе такі чорны ход было б для Лукашэнкі цалкам лагічна. Але пры ўсіх гэтых лагічных выкладках я вымушу таксама скончыць тым, што мы ўсе за гэты год бачылі, што часам беларуская ўлада робіць вельмі нелагічныя крокі, вельмі моцныя памылкі. Таму рабіць нейкі прагноз на аснове таго, што было б для ўлады больш лагічным, я ўжо зарыхаюся апошнім часам.
Вось. Вадзім, тут вот я хацеў адштурхнуцца ад адной фразы, которую сказаў Валер, што Лукашэнка лічыць, што ён выйграў. Вот, ці згодны вы з тым, што ён як бы падавіў рэвалюцыю, ён выйграў. І как бы ці няма в этом магчыма пэўнай долі аб'ектыўнай констатацыі. Тым сэнсе, што ўсе гэтыя размовы там змуўся працэс, не змуўся, ну, ані як бы пратэст дагэтуль ёсць, але ну, калі параўноўваць, скажам, какой-нибудь 20-е или 18-е жнивня, когда было 200-300 тысяч, ну, зараз не 200, не 300 тысяч, вот. Але, как бы, все ж таки отказ на пытание, ти скончилась революция, типа, ее пэвный этап, ну, он не арифметичный. Это не только от арифметики залежит. И тому вот у меня до вас пытание. Так Лукашенко выиграл? И ти думая, он сам так? Два пытання.
Ну, зрэшты, што думае Лукашэнка, гэта, канешне, заўсёды пытанне для астролагаў, і што ён там сам сабе адчувае, наколькі ён увогуле гэта рэфлексуе. Але адносна перамогі таго ці іншага боку, я тут вымушаны зазначыць, што зараз, канешне, склалася патавая сітуацыя. Гэта значыць, што ніводзін з бакоў не можа ані перамагчы, але пры гэтым і яго не могуць перамагчы. То бок, так, Лукашэнка ці перамог на рэвалюцыю, ну як, з аднаго боку Лукашэнка ўсё яшчэ пры ўладзе, значыць, пэўна сабе не перамог. Але пры гэтым ці можа Лукашэнка задушыць усе выступленні, так, канешне, не можа, і мы бачым, што нядзелю, што гэтыя маршы адбываюцца, лакальныя па раёнах, якія ў выніку знайшлі такую форму, якая, можа, не надта яскравая там для медыя, няма вялікіх карцінак, сотні тысяч людзей у адно месцы. Але гэта такая форма, якую сілавікі проста ну, не здольныя задушыць у гэтым выглядзе. І таксама не здольныя задушыць сетку лакальных чатаў, не гледзячы на тое, што там былі ўсе гэтыя затрыманні адмінаў і нейкія перахопы чатаў, але гэта засталося адзінкавымі выпадкамі, і сетка лакальных чатаў працуе. Таму ў гэтым сэнсе гэта патавая сітуацыя, у якой проста кожны з бакоў робіць пэўныя крокі і думае, як гэту патавую сітуацыю на сваю карысць схіліць. Калі там Лукашэнка спрабуе там ці то атрымаць ад Расіі там, напрыклад, ці то крэдыты, ці то заключыць добрыя дамовы па газе, па нафце, там прабісці ВНС ёсць некая магчымасць. Ну, адпаведна, праціўнікі рэжыму таксама думаюць над тым, як зрабіць яшчэ болей гарызантальнай кансалідацыі, як атрымаць больш міжнароднай падтрымкі, як умацаваць санкцыі, там і гэтак далей, гэтак далей. Ну, кожны бок, так бы мовіць, нарошчвае мускулатуру і таксама чакае памылкі. Сам чакаю памылкі суперніка, бо, як мы бачылі, памылкі Лукашэнкі, гэта было найлепшае, што было ў беларускага пратэсту ў 20-м годзе. І ў гэтым сэнсе чаканне такіх памылак, гэта, можа, і неблагая стратэгія.
Валер, а ваш отказ в угле, что такое пораза, что такое перемога? Вот Вадим сказал слово «пад». Ну, справа в том, что варто сказать, что мы его на протягу этих 4 месяцев все казали, я думаю. Урешті решт, можно было сказать и в каком-нибудь 23 жнивня, так само, что это пад. Лукашенко сидит в своем, так сказать, палаце. Вот, с другого боку, ну, люди на улице, вот они есть. Они были тады на улице, они зараз есть. Но вот тот пад и теперешний пад, они все-таки как-то отрозниваются? И все-таки это не пад?
Лукашенко упевненный, я думаю, что он перемог. Что он перемог, и, до речи, кажучи, вот с этого вытекает его погляд на ту версию про Конституцию, про которую я сказал. Что Конституция повинна была быть неким компромиссом. Компромиссом с громадством, компромиссом с Путиным. Теперь, коли он перемог, то на во что потребен гэты компромисс у выгляде конституционной реформы. Тому его можно спустить на тормозах. Что тычется, как бы, реальности? Казать про перемогу Лукашенки не выпадает. Бо той політичний кризис, у який вступила країна літом 2020 года, він не переодолений. Тому що сьогоднішня легітимність Олександра Лукашенки тримається на грубій силі, тримається на штиках. І у Лукашенки сьогодні нема ніякого наратива, який ён мог би пропонувати громадству. А той наратив, який ён пропонує, гэта давайте нічого не міняць, усё застаецца так, як було. І нехай гэта всё і буде надалей. Але гэты наратив у нових умовах, калі громадство узбуджене, калі громадство лічыць уладу нелегітимной, гэты наратив не працює. Але Лукашенко лічить, что нічого больше не треба. Головная грубая сила, головная страх, и это охопить. И мне подается, что вот такие уявления Лукашенко про то, как он далее будет керовать краиной, они вельми моцно рознятся не только с протестующим громадством, але мне подается и с державным аппаратом, и с явными прихильниками. Все ж таки, яны хочуть отримати некі, я думаю, откази, як улагодить ситуацію, як урегулювати. І для мене, наприклад, вельми цікаве сьогодні розважання спадара Шакутіна в інтерв'ю нашій Ніві, де він вельми таким великим розпачем. Ось гэта, мне падаецца, такі вельмі вялікі сімптом. Гэта бізнес, що называецца, прыдворны, бізнес вельмі блізкі да Лукашэнка, і вось такія людзі выказваюць вялікую роспач. Яны хацелі бы атрымаць некія адказы, што рабіць, а Лукашэнка іх не дае, таму што ў яго іх няма. То бок, я раблю выснову, што палітычны крызіс не пераадолены, але Лукашэнка не лічыць неабходным нешта рабіць, ён лічыць, што тое, што ёсць сёння, тое, што ён прыдушыў пратэст, гэтага цалкам дастаткова, каб утрымаць сітуацыю пад кантролем, і нічога больш не трэба. У гэтым я бачу супярэчнасць.
Ну и еще один сюжет, который, мне кажется, варто обмерковать, он связан с первым. Это как в России отреагируют на вот такое, так сказать, решение Лукашенко фактично проигноровать сочинские погоднения, то, что он обещал, разбурить вот эти российские такие, так сказать, величественные планы, как они хотели, так сказать, вот бачить эту вот политическую трансформацию. Это питание тем больше интересное, речь еще вот о пошней такой сенсации, которая в Беларуси довольно шмат обмерковывалась, это публикация российское выдание «Инсайдер» кремлевских паперов, где люди в Кремле, ну, в принципе, обмерковывают, как бы вот вырешить им белорусский кризис и как бы в этом вырешении поудельничать. И там, как вы памятаете, розныя стварэнні і всякіх інфармацыйных структур, і нават палітычных структур. І вот такой пасыл, што Лукашэнка як бы нелегітымны. У дадзеным выпадку это піша там не АБСЕ, не Рада Европы, не Европарламент, а пішет офіцер СБУ, так казаць, крамлёўскі чалавек. Ну, калі это ён пішет, неважно. Але, ну, вот, некія крамлёўскія людзі такое гавораць і нават думаюць, как вот ім эту сітуацыю вырашаць. І вот, калі будзе стане відавочна, ясна, што Лукашэнка просто кінул Пуціна, просто, ну, не першы раз, але, як той казаў, все калісьці першы раз як бы адбываецца. І ці не лічыце вы, што ў гэтай сітуацыі яны ці як-то прымусяць Лукашэнку ўсё ж такі як бы выконваць тое, што ён абяцаў, ці ўвогуле будуць падключаць іншыя механізмы, не абавязкова там стварэнне партыі ці штосьці іншае, але, ну, вот как бы всё-таки дамагчыся сваёй мэты, Валер.
Для мяне вельмі важным паказчыкам пазіцыі Крамля стала рашэнне расійскага ўраду выдзеліць вось той крэдыт, які Пуцін паабяцаў яшчэ ў Сочы. Крэдыт гэта вельмі моцны рычаг. І калі Расія адмаўляецца яго выкарыстоўваць дзеля ціску на Лукашэнку, то мне падаецца, што Пуцін як бы, што называецца, ўцёрся. Уцёрся ад таго, што яго Лукашэнка чарговым разам кінуў. У чым прычына такіх, так сказаць, паводзін? Зразумела, Расіі гэта непрыемна, але у Крамля іншыя прыярытэты. Першы прыярытэт – страх перамогі каляровай рэвалюцыі ў Беларусі. Вось гэта ўжо, так сказаць, некая фобія, можа, на ўзроўні псіхалогіі. Вось, але для Пуціна гэта вельмі важна не дапусціць гэтай перамогі, і ну, а каб не дапусціць, трэба падтрымліваць Лукашэнка і ягоны палітычны рэжым. Тут не толькі страх, што гэты прыклад будзе для расійскага грамадства, але і некае такое самаусведамленне самаго Пуціна. Пуцін таксама доўга ва ўладзе. И так само...
Валер, я вас перепыню, пробачьте. Валер, вот вы сказали, что как бы Путин не хочет, как бы, чтобы Лукашенко, грубо кажучи, скинула революцию. Но зараз революции как бы нема. И тому справа не в том, что он перестерегается, что революция скинет Лукашенко. Ему не варто этого. Вот зараз это не сюжет. Зараз сюжет то, что его подманули. И как бы и без революции не хочуть зрабіць так, як, ну, як домовлялись.
Ну, ведаеце, калі Лукашэнка цягам некалькі месяцаў сыдзе ў адстаўку, то у грамадскай свядомасці і беларусаў, і расейцаў, і Европе усім зразумела, што Лукашэнку скінула менавіта рэвалюцыя. Гэта наступства рэвалюцыі, таму што Лукашэнку выбралі на 5 гадоў. І калі ён сыходзіць праз паўгода ці нават праз год, то гэта наступства рэвалюцыі. Як бы то ні было. Вось. Ну і Пуцін як бы сам адчувае сябе ў некай такой сітуацыі, што вось пераход ад любві да ненавісці вельмі кароткі. Атрымаўся ў беларускай сітуацыі, і Пуцін прымірае гэтую сітуацыю на сябе, я думаю. Другі момант. Расія разглядае беларускае пытанне ў кантэксце супрацьстаяння з Захадам. Сёння гэтае супрацьстаянне як бы расце, мусіць, асабліва там сітуацыя з Навальным, новыя санкцыі. Вось, і зноў жа Лукашэнка на гэтым вельмі добра гуляе. Як бы весь час падкрэсліваючы, што вот сёння Беларусь, завтра Расія, што гэта Захад арганізаваў каляровую рэвалюцыю ў Беларусі, і таму, калі гэта трымаецца, то завтра будзе Расія. І як гэта не дзіўна, гэтая версія ў пэўным сэнсе працуе, я думаю, на Крэмль. Вось, гэтыя пытанні, гэтая тэма для Расіі прыярытэтная. А ўсё астатняе, то, што Лукашэнка чарговым разам кіну, ну, непрыемна. Ну, але гэта, мне падаецца, не галоўна.
Вадим, и ваш отказ. Тут на слово Валера можно заперечить, что а того, что тогда Путин в огуле с самого початку, со жнивня, начал говорить про конституционную реформу Беларуси. И он был не обязан это робить. У него была совсем меньшая махчимая тактика. Лукашенко легитимный, он перемог, Захад гады, это все подрывная деятельность. Он мог так сказать. Ни про какую конституционную реформу он был не обязан сказать. В этом не было необходимости. То есть в этом смысле он как бы сам створил ситуацию, в которой его можно кинуть. Он мог ее не створить. Он для чего-то створил. Ну, скажем так, на что-то он различивал. И, до речи, вот этот кредит, миллиард, который он был все-таки дан до того, как Лукашенко сказал, что какая конституция, какая конституционная реформа, я ничего не ведаю. Вот. Я вам не накидаю как бы свое меркование, але ваш отказ. Вот яны как бы могут поспробовать, что называется, примусить как-то его, ну, все ж таки вот нечто зарабить. Те не. Те они вот так, вот так сказать, как это, изнову же цитата из классика, нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Вот нету.
Ну, глядите, я в ухоле не схильно надто высоко оценивать этот жест за российским кредитом, бо тут есть, принамсі, две на то причины. По-перше, это помер до кредита. Мы можем сравнить за ситуацией в Украине на самом конце 2013 года, когда уже стоял Майдан, и когда Путин пообещал Януковичу кредит у 15 миллиардов долларов на поддержку братерскому украинскому народу, зараз скажу такие слова, пусть на деле надо узгадывать, и амаль одразу 3 миллиарда за 15 в Украину пошли, потом мы там судились за этот кредит. Але это были значные суммы, которые были здольны нечто поддержать. Что мы бачим у выходе Беларуси? По-перше, это, как сказал, значно меньшая сумма, все ж таки 1,5 миллиарда, это практически 10 разов меньше. И, по-другое, это сутность этого кредита, на что идут эти гроши. Это не те гроши, которые позволяют Беларуси нечто там забить, какую модернизацию на предприемствах, там, закупить там, некую там, новую зброю. Нет, эти гроши фактически идут на погашение долгов Беларуси перед Россией, там, перед тем же «Газпромом». Бо фактично, что Россия этими грошами отрабатывает? Россия позволяет своим же российским предприемствам не отрабатывать то, что банки зовут такими дрянными токсичными долгами, токсичными кредитами. Бо фактично Беларусь отрабатывается таким чином от дефолта относно России и не перестает платить эти долги. Бо фактично Россия финансирует только сама себе, отрабатывает свое предприемство. Фактично на особливую поддержку режима изнутри, хотя гроши не помогают. И, как мы бачим, зараз в Беларуси стараются все новые экономичные проблемы, якими фактично влада власноруч разводила лодку. Это и отмена фактично этих ковидных надбавок медикам, якая идет со жнивня, медики этим берем не задоволены, и это только поштурховые их протестные настрои. Все это размовы об том, что с наступного года вырастут податки там, и для айтишников, и для кого угодно, и про то, что будет скорочаться декретный отпочинок для женщин, для масок, то, что Лукашенко звучал, он сказал, что это мы поднимаем. Тобто, фактично, белорусские улады идея на все больше здимывание неких социальных благ для населения, ну, а это в любой краине, в любом выпадку везде только до возбуждения протестных настроек. Тому белорусскому уладу день гроши не хапает, и Россия никак за этим особливо не допомагает. Тому фактично то, что робится, это вот такая махчимость краху утримать ситуацию и поглядеть, что будет. И коли глядеть с пункта величины России, так, саправды, Путин не затекавлены у тым, как революция промахламена это зараз, и Лукашенко уладу зараз тратил. Але можно поглядеть и с такого пункта величины. А чему? Тому что, коли Лукашенко зараз уладу стратить, у России нема никого, за кого она могла бы гулять, за кого она была бы затекавлена, как кто пришел новый до влады. И тому Россия была бы тиковее, как Лукашенко уладу стратил, але крыху позднее, когда Россия могла бы тут иметь там, партию, некие объединения, которые могли бы до этого уладу прийти. А покуль таких мощных пророссийских структур не створено, ну, то Россия не затекавлена у якого худшейшем белорусском транзите. Ну, зрешто, тому и всплывают вот все такие планы, как вы сказали, там, за инсайдера, которые опубликовались относно российских денег. Широко говоря, ну, не то, как там было нечто принципово новое, а почему мы не догадывались ранее. Там и поддержка некая политических проектов, и медийных. Это то, что Россия и ранее робила, Адзінае, што дагэтуль ні разу не атрымлівалася ніякага з гэтым поспеха і з-за палітыкі Лукашэнкі, і з-за настрою грамадства. І таму Расія вось гэтую пагавую сітуацыю пакуль схільная падтрымліваць у нейкім такім варыянце баланса, пакуль не атрымае нейкі варыянт лепшы для сабе транзіта. Таму вось гэта, канечне, не ёсць нейкай там падтрымкай, не ведаю, расійскай падтрымкай рэвалюцыі, але не тое, каб нехто ў Беларусі пашырыць гэтага чакаў. Але гэта я б зусім не назваў бы нейкай там моцнай падтрымкай Лукашэнкі, такую, як Лукашэнка хацеў. Прынамсі, зноў-такі, ніхто нас не ведае, канешне, што Лукашэнка думае, але як на мой погляд, ён зусім не задаволены тым, што робіць Расія, і ён бы хацеў значна больш падтрымкі, але, на жаль, не здольны яе атрымаць. Зрэшты, таму ўсе гандлююцца таксама і цягне.
Можна
рэпліку? Добра, дзякуй вялікі. Да, калі ласка. Да, Валер, калі ласка.
Так, наколькі я разумею, то крэдыт перадаецца беларускаму ўраду, які можа ім карыстацца свабодна. Там некіх такіх умоваў, што вот гэтыя грошы абавязкова пойдуць на выплату расійскіх крэдытаў мінулых, нема. Таму якбы тут ўсё ж такі гэта пэўная дапамога беларускаму кіраўніцтву фінансавая.
Не, так глядзі, там, калі ў крэдыце не прапісаны умовы, што яны пойдуць Газпраму, але фактычна, як мы бачылі, як толькі прыйшоў нам першы транш, яны ў той жа фактычны дзень Газпрама сышлі. Таму так, можа, як умовы фармальна і не прапісана, але ж мы разумеем, калі беларусы трымаюць усе новы крэдыт, у гэты ж дзень адмовіцца плаціць па старому крэдыту, то, канешне, гэта будзе зусім скандальна, і тады ніякіх не атрымаю ўжо тады ані грошай, ані газа. Таму мне тут здаецца, гэта такое то ж можна паперы, калі і не прапісана, але па сутнасці гэта грошы ўсё роўна ідуць у Расію.
Вадзім, ну, з іншымі словамі, вот я так зразумеў вашу пазіцыю, што калі нават стане, вот, скажам, абсалютна відавочна, што ніякай канстытуцыйнай рэформы Лукашэнка зрабіць не збіраецца, то Расія ніякіх рэзкіх крокаў рабіць не будзе. Она не будзе как бы публічна казаць, ну, нет, такі не надо. Бог з ёй, так сказаць, это мы, кшталту, просто пажартавалі. Але, то есть, яна не будзе ні падтрымліваць, не будзе ні караць Лукашэнку за тое, што вот ён зрабіў. Так? Я правильно вас разумеў?
Ну, просто пытанне, а што мы можам сабе уявляць пад моцнымі крокамі? Бо, канешне, Расія не ўвядзе танкі ў адказ на тое, што там на Беларускім народным сходзе не абмяркоўвалася канстытуцыя, і ўвогуле там Белгазпрамбанк аджалі. А фактычна без, ну, простага прымянення сілы у Расіі застаюцца якія шляхі, гэта нейкія палітычныя заявы, гэта уздзеянне праз мяккую сілу, публіку праз інфармацыйныя каналы.
Ну, мы ведаем, як можна дзейнічаць Рассельгазнагляд, напрыклад, это хорошая частка.
Так, сапраўды, так вось, усе такія рэчы мы будзем бачыць, але, як мы самі ведаем па досведзе, гэта не тое, што можа само па сабе кардынальна змяніць сітуацыю. Але, канешне, Расія будзе зацікаўлена прасоўваць свае сценары. Адзінае, што, вядома, у Расіі таксама абмежаваныя рэсурсы для прасоўвання гэтых сценароў. Але, ну, канешне, тым зусім ужо пасіўным назіральнікам наўрад ці яна будзе. Проста яе дзеянні так не будуць там надта рашучымі. Тым ліку таму, што Расіі цікавей паглядзець на тое, што тут будзе адбывацца, і ўжо потым скарыстацца гэтай сітуацыяй. Мы бачылі такія дзеянні Расіі адносна іншых постсавецкіх дзяржаў, калі яна хутчэй так назірае і думае, окей, што з гэтым будзе, ці немагчыма будзе гэтым скарыстацца на сваю карысць. Бо на прыкладзе Украіны Расія ўжо пабачыла, што ўжыванне вось такой жорсткай сілы, яно вельмі шмат каштуе і дае далёка не лепшыя вынікі. Часам цікавей паназіраць і дамаўляцца з новымі ўладамі і прасоўваць свае інтарэсы больш гнутка ад гэтага Расіі, тож бывае больш карысці.
Валер, а вот як вы лічыце вот шансы, як этот план там этого генерала Чернова, здаецца, какія шансы на з'яўленне ў Беларусі некай прарасійскай, ну, ў нейкім сэнсе прарасійскай палітычнай сілы з падачы Крамля, без падачы Крамля, як заўгодна. Як вы ацэньваеце, вот у 21-м годзе такая сіла можа з'явіцца?
Ну, бачыце, з'яўленне некай прарасійскай партыі ў Беларусі і як інструмент російського лобірування, російських інтересів, має сенс тільки в умовах, коли у Білорусі з'явиться демократія. Коли у Білорусі з'явяться свободні вибори, і на свободних виборах у парламент ця проросійська партія отримає, ну, більшість, велику долю, і вона може формувати урад, вона може, так сказати, лобірувати російські інтереси. У сьогоднішній політичній системі існування проросійської партії ніякого сенсу немає. Коли всі депутати призначаються, коли знову ж партії реєструються в залежності від того, захоче Лукашенко чи не захоче, то можна створити і 5, і 10 проросійських партій, але вплив їх, можливість лобірувати російських інтересів немає ніякого. Тому цей сценарій має сенс тільки при радикальній зміні політичної системи в Білорусі, що Лукашенко робити не збирається.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Коментатори, шукаючи яскравого образу для описання марнотравства у тяжкий час, кажуть «пір у час чуми». Ці гэта по-білоруску. Вираз «час чуми» без піру у нашей культуры есть. Гэта аповесть Уладзіміра Арлова про Миколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Король Стар». Тут про тяжкий выбор, так само без пиру. Дык вось, само по себе слово «пир» абсолютно не белорусское. Белорусская народная мова, и нават официйные словники его не ведают. Это российское слово, церковнославянизм. А як по-нашему назвать шумное застолье? Самая вычерпальная назва – беседа. Слово старожитное, агульнославянское, означало неколи «посяделки поза хатою». Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творстве выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредерыка Шапена.
У «Гран фантазі адюр» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўнаю тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» у выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая бяседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за столом.
Тому по-нашему не пир, а беседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, баўгарскай, славенскай, беседа стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях под акацией у альтанцы сядзела Алиция, элегантная и выкштальцоная, и читала на память Горация.
Расейскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені, мені, тільки, о фарисі. Мені, мені, тільки, о фарисі.
Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара, ён загінуў у тую ж ноч, і канца Бабілёну. Таму у мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Генделя 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, ха-ха-ха-ля!
О, варадара!
О, ха-ха-ха-ля!
О, варадара!
О, ха-ха-ха-ля!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзіна ў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чим вас привітаєм, чула-чула, голубочки, ваші дзвонки і дзвоночки, так усі ми вас чекали, каравай приготовали, а який ж, ах, був удачний, каб ви знали, які смачні.
Таким чином, по-білоруську, про те, що у нас твориться, скажемо або «Бальтазаров банкет», або «Весілля на пожарищі». З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.